Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Четвертое.
Научная повестка на повестке.
Так.
Война Рос. Мы, значит, поговорили про истоки войны Рос, про ее экономические причины, про династические причины, про военное дело вооружения. Ну, теперь уже пора за политику взяться, наконец.
Что ж там было-то?
Да, но сразу скажу, собственно, до войны-то Рос мы сегодня не дойдем. Ну, может быть, до войны Рос в бета-версии.
Подкрадемся только.
Подкрадемся к бета-версии войны Рос, так называемая первая война Рос, ее называют в том числе. Ну, как обычно, я долго готовился, и только вот вчера принялся смотреть, а что в ютубах-то говорят про войну Рос,
и?
Так, в виде рекламы. А есть Натальи Басовской несколько лекций,
угу.
Но они все по 40 минут, и какие-то в силу того, что 40 минут, там ничего не рассказать.
Просто. Не успеешь.
Не
да.
успеешь. И даже не знаю, может, она и могла бы лучше, но вот просто ничего не дали лучше. И Елена Браун, которая на цифровой истории выступает, но у нее такие вот у нее прямо очень узколокальные моменты, типа там мифология война Рос, войны Рос, там терминология войны Рос, то есть слитного ничего я не увидел. Зато я увидел BBC-шный фильм. То ли 10, то ли 12 серий, просто огромный, по часу каждая серия, это смотреть вообще невозможно. Вообще там по 18 раз повторяют одно и то же, как для детей дебилов.
Может, это для детей дебилов.
Туда приглашают очень толковых английских историков, которые могли бы рассказать, а судя по всему...
Дебилам, блин!
Там, судя по всему, интервью-то они дают развернутые, потому что у них в кабинетах, в музеях что-то их спрашивают, и потом режут на фразы по 7 секунд. Это было прекрасно, вы понимаете? Диктор, с вами был профессор Мориарти. Это было прекрасно. Усвоили? Если что, это было прекрасно. Итак, я уж чувствую, что такое впечатление, что мне в голову миксер вставили и его размешали. Там такой калейдоскоп жуткий. Короче говоря, у нас будет единственная подробная серия роликов про войну Рос. И не только про нее, конечно. Мы вообще копаем как надо. Итак. Реклама закончилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте
лайки, жмите колокольчик, да.
Колокольчик, да. Пишите комментарии, делитесь с друзьями. Что я все перечислил, что надо. А вот мы с вами уже и в Англии, а точнее не в Англии, а правильнее сказать в Плантагенетовской империи еще тогда 1422 года, когда внезапно в возрасте 35 лет абсолютно неожиданно для всех от дизентерии скончался Генрих V, король Англии, победитель при Азенкуре, регент Франции, в общем, победитель и Ахиллес.
И смертельный понос.
Да.
В поносных корчах скончался.
Да. Напомню, что у него уже была одна дизентерия при осаде Арфлёра, а это в то время очень плохо лечилось. И только потому, что у человека было совершенно могучее здоровье, по-настоящему могучее, он выдюжил, еще и военный поход потом серьезный осилил, цельную битву выиграл, лично принимая участие в военных действиях.
Слушай, как все страшно меняется. Сейчас услышать, что там дизентерия бывает. Было, помню, в пионерских лагерях там всех пугали, болезнь немытых рук, но это все ограничивалось поносом, а не смертью. А тут как?
А вот вторая дизентерия, он и просто организм не перенес.
Ужас, блин. И это такой здоровый мужик.
Да. Ну, правда, конечно, к 35 годам он был не как сейчас к 35, я так подозреваю, что он был как к 55, учитывая его напряженные занятия.
Угу.
Ну, и прекрасную медицину того времени.
Да.
Вот. В общем, как когда-то Александр Македонский, износил он свой организм, и вот просто элементарная болячка его и того.
Срубила.
Срубила. А у него же было потрясающее достижение, потому что он был регентом и фактическим наместником французского королевства де юре, угу. Ну и там двух третей Франции де-факто, потому что Карл VI, он же Шарль VI, безумный, был совершенно недееспособен.
У которого была стеклянная голова.
Да, и приступы буйного помешательства, когда он там с мечом бросался на окружающих, там на охоте 5 человек зарезал.
Кидался.
Кидался, как говорят в Сибири, да. Кидался, и было щекотно еще. Так вот.
Щекотно.
Все отлично понимали, что у Карла VI точно не будет детей.
Угу.
это просто физически невозможно. И он точно не переживет Генриха V. Ну, потому что посмотрите на этого доходягу и на нашего Анри. А вон как получилось. Он помер 21 августа. А Карл VI тоже помер, но 21 сентября. То есть он его... А, прошу прощения, 21 октября он на 2 месяца пережил. А это значит, что юридически Генрих V не успел воспользоваться своими наследственными правами, потому что договор-то был в Труа какой? Что когда умирает король, наследником делается Генрих V и передает уже фактически корону своему сыну, корону Франции. А теперь... Опа! И все это держится уже не на договоре, но который худо-бедно неплохо бы и соблюдать. Ну, то есть, можно, конечно, и не соблюдать, но когда есть бумажка, все-таки нормы приличия требуют, ну, хотя бы каких-то поводов, чтобы ее разорвать, эту бумажку. А тут повод шикарный. И все это держится только на военной силе. Только и исключительно. То есть, пока англичане контролируют Париж, пока они находятся в твердом союзе с Бургундией, мы же помним, что... французские Валуа, бургундских Валуа страшно обидели, убив просто на переговорах герцога. Это им запомнили и очень долго мстили за это. Вроде все в порядке, но проблема ровно в том, что, да, Генрих V успел родить сына вместе со своей супругой, принцессой Франции. И Генрих VI, когда отец скончался, ему года еще не было, то есть он не мог править. А вместо него, естественно, стал править Регентский совет. В составе дядек, в первую очередь, Джона первого герцога Бетфорда, Хамфри первого герцога Глостера, Эдмунда Мортимера пятого графа Марча, о которых мы всех рассказывали в династической нашей серии, Генри Бофорта, епископа Винчестера, и Томаса Бофорта первого герцога Эксетера. Плюс... из дальних родственников или вообще не родственников, еще 18 лордов богатейших находилось при короле. И вот вся эта братья, естественно, устроила там себе боярщину. Ну, то есть, они начали отчаянно интриговать.
Друг против друга.
Друг против друга, составлять фракции, партии. Потому что король, ну, понятно, он еще личинка короля. Никакой не король, а значит, нужно оторвать себе что-нибудь. Ну, опять же, это совершенно неизбежно в феодальную эпоху, да и не только в феодальную.
Кому кажется, что это только у нас так? Нет, это у всех так.
Нет, у нас потом мы следующую серию обязательно запишем про Московскую войну роз, про Василия II Темного, ураганнейшего типа, просто ураганнейшего. Там будет очень похоже, тем более, что разворачивались эти события одновременно. А вот я сейчас несколько титулов-то и владений перечислил, а вот одного там нету.
Кто это?
Йорков там нету. А йорки-то, между прочим, это ближайшие родственники. А почему йорков там нет? Ну, ровно потому, что дом йорков, ну, почти пресекся. Так получилось, что перед походом на Азинкур, на Арфлёр и Азинкур, Генрих V раскрыл заговор, как мы помним, в котором участвовал Ричард II, герцог йоркский, отец действующего Ричарда III, который был еще до 11 лет от роду, поэтому действовать не мог. И его казнили. А дядя, то есть брат этого мятежного Ричарда II, Эдмунд Йоркский, погиб на Азинкуре. Вот. И остался один прямой мужской наследник. Ричард III, который был еще ребенок 11 лет. И поэтому йорков-то в совете и нету. Что, кстати, сразу немедленно обусловило многие проблемы в итоге, потому что когда их не было в совете, всем остальным было очень приятно, что их там нет. Потом он же вырастет,
да.
И нужно будет что-то решать, а все уже привыкли, что йорков там нет. Ну, а что теперь? Что их снова вводить? Ну, в общем, это должно было закончиться проблемами, и, конечно, закончилось проблемами. Распределили должности прекрасно. Герцог Бетфорд получил высшее практически назначение, он стал наместником французской части державы Плантагенетов. То есть, он стал наместником Франции. Герцог Хамфри Глостер стал протектор Англии, лорд-протектор, ну, понятно, как раз-то непосредственный регент при короле. А граф Марч получил в наместничество третью часть королевства, а именно Ирландию, куда и уехал в 1425 году и немедленно умер от чумы.
сделаем примечание. Протектор – это не то, что на колесе. Протектор – это защитник. Да. Владыка – защитник. Так переводится.
Да. А тут же у нашего мальчика, у Ричарда III Йоркского, внезапно карьера-то сдалась, потому что граф Марч был бездетен, он не успел наделать детей, а мама Ричарда II, Ричарда III от Ричарда II, была его сестра родная, поэтому он одновременно стал наследником всех владений Йорков и всех владений Мортимеров.
Неплохо.
Вот, то есть, тут, о, как удачно, ему уже к тому времени 14 годиков было. Однако, отец-то у него, мы же помним, он же был казнен и подвергнут оттинктуре, то есть, отлучению от всех должностей за измену призлую, прямо в начале военного похода. А значит, может быть, и сынок такой же, может, ему никаких титулов и не давать.
Зловредное семя.
Да, зловредное семя, но... Если вдруг лишить Йорков, причем каких Йорков, малолетнего сына, который вообще не причастен ни в каких преступлениях, если его лишить титулов, которые ему наследно принадлежат, так может я следующий?
Угу.
И я, может быть, следующий. И поэтому Королевский совет, как раз из-за того, что они все были перессорившись, обидеть-то Йорков не решился таким образом. Это бы могло вызвать серьезнейшее недовольствие. Тем более, что Йорки сами, они находились довольно далеко по наследной линии от трона.
Угу.
И непосредственно претендовать на трон не могли. А вот Мортимеры могли. А по матери Ричард – это Мортимер.
Угу.
И вот его, ну, не понимали, что делать вообще с этим молодым человеком. Потому что если по линии отца он может быть обвинен, ну, не в измене, а быть объявленным родственником врага народа,
угу,
то по линии матери нет. С матерью-то у него все в порядке, и род Мортимеров мега уважаемый, графы марчские. Ну, однако, решили так. Слушайте, Ланкастерская династия уже двух королей законно сменила, уже 20 лет прошло с лишним, и никаких бунтов. А этот еще маленький и точно не будет бунтовать. В общем, ему даровали все титулы обратно, и он стал одновременно третьим герцогом Йоркским, четвертым графом Кембриджским, шестым графом Марчским и восьмым графом Ольстерским в Ирландии.
Угу.
То есть, одним движением просто вообще он превратился в богатейшего человека в Англии.
Ого.
Вот просто опа.
Просто повезло.
Да. Вот, ну, свезло, свезло. Однако, это же сирота. И сирота еще и несовершеннолетняя. А значит, кто будет распоряжаться доходами? Так король. Король будет распоряжаться доходами. И богатейший человек получал от короля какую-то там 1000 фунтов на пропитание, а остальное забирал себе дорогой самодержец. До совершеннолетия, разумеется.
Неплохо.
Ему назначили опекуна Ральфа Невилла, первого графа Уэстморленда. А Ральф-то Невилл, несмотря на верность короне в тот момент, был крайне дальновидный человек и, как это говорят, жадный, алчный, плотоядный. Потому что легко понять, что мальчик растет здоровый, бодрый, в детстве, скорее всего, не умрет, и он же до совершеннолетия-то дотянет и точно будет самый богатый человек в Англии. Нужно за него срочно дочь выдавать. Пока не поздно. Тем более, что он-то рядом тут находится, yeah, около него. Вот. А Регентский-то совет достиг определенных успехов в тот момент. То есть, начало этого регентского правления вроде бы было благополучным. Потому что Джон Бетфорд, он отлично посвятил себя французским делам и в общем и целом успешно. Он нанес ряд поражений французам, как мы помним, осадил Орлеан, и все шло так, как шло. То есть его прямо видели в нем военного преемника Генриха V. Все вроде было бы в порядке. Но в 29-м году, как мы помним, разразился настоящий военный кризис, потому что Жанна д'Арк, Шарль Дюнуа, Синяя Борода, Жиль де Рей и прочие сняли осаду с Орлеана. А это же была ключевая точка, такой шверпункт,
uh-huh,
как говорят немцы, от которого потом все покатилось в обратную сторону. Тем более, что, во-первых, Теперь у Карла VII были законные права, потому что, как мы помним, сын-то...
Шверпункт – это центр тяжести?
Да. Именно так. Как мы помним, Карл VII-то имел теперь законные права, потому что ни Генрих V, ни Генрих VI реализовать свои законные права по договору не успели просто. А он-то коренавался в Реймсе по-настоящему, а не как эти поддельно в Париже, как потом Наполеон.
Да, да, да. Дурачок.
Да. Правда, Генриха VI тоже короновали в Париже в 1431 году. И с большим трудом удалось наладить вообще ситуацию. То есть, на какой-то момент просто устранить военную угрозу континентальным владением. Но ведь тут ничего вообще не было решено, ровно потому, что не было решено это все в столице. Потому что с той поры самым главным приемом вообще Регентского совета, а потом и короля, было оставить наместника Франции без денег. Ну, ты там занимаешься, вот ты и занимаешься. Ты вроде богатый, реши вопрос. Это было отличное средство политического давления. То есть, чтобы не было соблазна, взять и забрать себе какую-то во Франции слишком большую власть. Ну, потому что, если мы тебя будем снабжать деньгами и войсками вовремя, так ты же не командуешь, так они тебе и будут подчиняться, а нам нет. И чем это потом кончится? Поэтому шиш тебе, а не деньги. Ты давай трать свои. Ну, а раз ты тратишь свои, у тебя этих денег все меньше и меньше, и ты не сможешь поднять какой-нибудь мятеж, например. Очень удобно.
По-моему. Ловко придумано, да.
При этом Джон Бетфорд – это же еще и мегаавторитетный политик. Ну, наверное, самый авторитетный политик своего времени в Англии. Ну, что это же ближайший родственник великого Генриха V, его соратник, у него там за плечами было просто все. И его откровенно... Даже его оппоненты политически относились к нему именно как к оппоненту, а не как к врагу. Они его все уважали. Ну, а это очень плохо, ровно потому, что несчастному Бетфорду пришлось заниматься распрями в Совете, помимо того, что управлять Францией. То есть, он мирил партию Хамфри Глостера и Генри Бофорта, епископа Винчестерского. Они же, как я и говорил, все перессорились и принялись рвать друг у друга из зубов всякие вкусные куски. Непрерывно загружая королевский суд взаимными претензиями на те или иные кусочки земли. Мы же помним, что в Англии была эта аристократическая чересполосица. Потому что не было больших слитных владений. Были кусочки владений, раскиданные буквально по всей Англии. А значит, при условии отсутствия нормального межевания, там какие-нибудь там двухкилометровые угодья постоянно вызывали споры, и это тянуло за собой бесконечные судебные склоки. Да, при этом существует такое мнение, что вот Глостер – это была партия войны, а епископ Винчестерский Генри Бофорт и его друзья – это была партия мира. Однако и то, и другое, в общем, довольно странно. Хотя, конечно, да, Хамфри Глостер в самом деле был сторонник партии войны. Безусловно. Ну, так ведь, прошу прощения, и бархатная шляпа, прикрывавшая Англию от бурь, то есть тот самый епископ Винчестерский, ну, бархатная шляпа, понятно, шапка кардинальская, он сужал королю деньги на военные предприятия. То есть, очень странный он был сторонник мира. Вот что мы можем точно утверждать, что Генри Бофорт очень любил, когда война победная. Но вот как только во время той самой луарской кампании, которую стала выигрывать Жанна д'Арк, начались проблемы у английской армии, он резко стал выступать за мир. Немедленно мирные переговоры, хватит это все, не надо.
Сколько можно.
Сколько можно. Как только победа снова... А я всегда говорил, что война – это воевать правильно, хорошо.
Оживлялся.
Да. Сам, как мы понимаем, епископ – это же был не просто епископ. Это был знатный человек, а значит, военный профессионал по отечеству. И он даже, между прочим, однажды возглавлял крестовый поход против гуситов, как мы помним. Получил там пинков страшнейших. После этого в профессии разочаровался.
Перестало быть.
Очень не понравилось.
Я так не играю.
Очень ему это не понравилось. И вот тут-то Хамфри Глостер совершил страшную ошибку. Ну, вроде бы как нет, не ошибку. Он-то лично себе все нормально должен был сделать, чтобы укрепить собственное международное положение. Это же не просто так, королевский родственник. Ему нужно международное положение укреплять, и не только внутрианглийское. Он женился на Якобе фон Виттельсбах, графине Голландии и Геннегау. Виттельсбахи – это баварская династия, которая имела побочную линию, которая руководила графством Голландии и графством Эно. Эно – это огромная, просто огромная территория на земле современной Бельгии, на границе с французской Шампанью. Ну, так, там, наверное, процентов 30 Фландрии она занимает, плюс Голландия. И какую пропозицию сразу же выдвинул новоиспеченный муженек? Так отдать ему за женой и Голландию, и Эно. Так? Это же законно? Ну, после этого он немедленно насмерть рассорился с герцогом бургундским Филиппом III Добрым, который с этого момента стал склоняться к союзу с французским королем, а не с английским королем.
Ой.
Только что у них было все очень сильно в порядке с бургундцами. Дружба была, что называется, навек, потому что было против кого дружить. А тут у вас 30% богатейших территорий собираются отжать из-за какого-то дурацкого брака. Да, ну, надо сказать, что Филипп III слабую женщину полностью обидел, потому что он сначала стал регентом Геннегау, а потом просто его забрал себе. Вот, дождался ее смерти
и переоформил.
И переоформил на себя. Да, и это все попало под прямое управление. Там штатгальтером был Гийом де Лален долгое время. Штатгальтером, то есть просто управляющим. Там больше не было никакого графа, там был герцогский управляющий, чиновник, который там сидел и управлял делами. То есть удалось сохранить это дело, но при этом еще и рассориться с англичанами. Это было воспринято как рвачество и шкурничество со стороны Хамфри Глостера, который про себя думает в первую очередь. Да еще, кстати говоря, добро бы он удачно думал, он же неудачно подумал-то. Жена-то ему досталась, а земли нет. Еще и поссорился с ценным союзником. Поэтому у него стало сразу падать влияние в Королевском совете, в Регенском совете в то время еще. И тогда его оппонент и враг, герцог Винчестерский Генри Бофорт в 1431 году протащил ранее не задействованного в совете своего союзника Уильяма де Лаполя IV, графа Саффолка. Мы его тоже упоминали, рассуждая о династийных событиях. Саффолк сам по себе был очень бодрый рубака, то есть солдат был хороший, военачальник никакой. Это далеко не всегда вместе идет. Если Генрих V был и то, так вот с Саффолком так не получилось. Потому что именно во время его командования пришлось снимать осаду с Орлеана. Его разбили французы при Бусиньере и Жаржо. Словом, не задалось у него. Карьера не задалась. И, в общем, наверное, все должно было идти к перемирию. Но перемирие было заключить очень тяжело, ровно потому, что французы, которые почувствовали за собой военную силу, выдвигали очень простые требования, просто убирайтесь из Франции, будет мир, все.
Неплохо.
Вот. А на это никто не мог вообще пойти, потому что любая инициатива такого рода была бы воспринята в Англии просто как государственная измена. И такого человека очень запросто, может быть, несмотря на знатность, просто бы запороли вилами. Тем более, что прецеденты такого рода уже были. То, что англичане так могут, все знали. И поэтому приходилось до последнего вообще бодаться во Франции. Тем более, что сейчас идет у нас 1431-35 год. И, в общем, было непонятно, кто победит. Хотя, конечно, дела у французов шли все лучше и лучше. Генрих VI, король, он к этому времени-то уже некоторым образом подрос и стал оказывать уже какое-то влияние на политику. Например, он поддержал и, собственно, Бофорта, и его друга графа Саффолкского, который стал таким образом правой рукой короля. А королю-то вот-вот уже 16 годиков будет. Сейчас ему 15 в 1435-м. На следующий год его объявляют совершеннолетним. И значит что? Регенский совет превращается просто в королевский совет. То есть они больше за него управлять не смогут. И вопрос, а кто к уху-то ближе окажется, это важно. Тем более, что личность Генриха VI была крайне такая двоякая, потому что он показывал себя весьма умным молодым человеком, с хорошим образованием, который был не чужд дел государства, в противу того, что про него написал Шекспир, кстати, который выставил его просто каким-то натурально дурачком. Но при этом, да, он был вот таким заинтересованным в государственных делах молодым человеком, но при этом одновременно у него прямо были такие очень удобные симптомы. Он был страшно привязан к людям. Если он с кем-то начинал дружить, то дружил очень сильно, невзирая на. А значит, если ты будешь с ним дружить, с королем, у тебя очень может быть дела-то поправятся. Поэтому...
Многие смекнули. Да?
Да, поэтому нужно было что-то делать. То есть, чтобы оказаться около. А события-то для англичан в это время тем более разворачивались плохо, потому что в 1435 году умер Джон Бедфорд. То есть, тот самый великий наместник Франции, который просто наличием самого себя на континенте мог стабилизировать и фронты, и политические переговоры, и одновременно мирить врагов в Англии. И одновременно, точно сразу после смерти Джона Бедфорда, Филипп III, бургундский, Филипп Добрый, переметнулся на сторону французского короля и принес союзническую клятву Карлу VII. И вот с этого, кстати говоря, именно с этого момента посыпалась вся вообще история Столетней войны в пользу Франции. Потому что пока были бургундцы, они всегда могли занять чем-нибудь интересным французские войска. Ну, просто фланговым, даже не ударом, наличием себя на фланге, туда нужно было выделять серьезные силы. А тут эти серьезные силы стали воевать против англичан непосредственно. За что мы все скажем спасибо Хамфри Глостеру. Заметьте, пока был жив Джон Бедфорд, Филипп III склонялся к союзу. Он перестал быть верным союзником Англии, но напрямую выступать против него просто опасался. Мало ли что. Бодрость Джона Бедфорда была нечеловеческая. Партия мира настаивает на немедленном прекращении военных действий. Партия войны говорит, нет, будем бодаться. Собственно, все они спорят за место около короля. А в это время Ричарду III, герцогу Йоркскому, уже 24 года. То есть, он уже совсем взрослый мальчик по средневековым меркам. И его ставят вместо Джона Бедфорда руководить английскими владениями во Франции. Он получает это высшее назначение, ну, помимо, собственно говоря, лорда-протектора Англии, высшее назначение наместника Франции. И уезжает туда. В ноябре 1437 года Генрих VI становится совершеннолетним официально, то есть это утверждается. И вот дальше, конечно, рассказывают про него всякое. В частности, что он был просто дурачок в плену у жадного совета, как писал Шекспир. Нет ничего подобного. Всю первую половину своего правления это был очень энергичный правитель, который своей энергичностью навыгребал массу бед. То есть, если бы он ничего не делал, было бы лучше. Однако, он очень активно вмешивался в дела Совета управления государства, суда и парламента. Это он после 1453 года, когда война во Франции будет проиграна, он просто идет с ума. Вот. Это у него наследственная была история с многочисленными сумасшествиями родственников и по женской, и по мужской линии. И да, вот вторую половину правления он просто потеряет дееспособность.
Бедолага.
Но сначала-то у него все было в порядке. Никто не мог сказать, что он устранился от управления. Но про него, конечно, хронисты уже тюдоровские, и Полиодор Вергилий, и потом вслед за ним Уильям Шекспир понаписали, что вот он был в плену алчного совета. Но, однако, заметьте, все эти писания – это после победы Тюдоров 1485 года, которые должны были всеми способами оправдать свою узурпацию трона. По факту она и была узурпация. Где же сказать, что мы на троне, потому что можем? Это неловко как-то.
Базу надо подвести.
Нужно приличие соблюдать. При этом, конечно, Генрих VI, вот что про него ни говори, человек как человек, парень был хороший, как Николай II. Кстати, он, судя по всему, еще и в котов не стрелял, поэтому он был еще лучше, чем Николай II. У него была прямо какая-то патология по средневековым меркам, особенно для короля. У него была одна жена и никаких посторонних баб. Это что-то ненормальное.
Нездоровое, да. Возможно, это любовь.
Ну, и что? Никому же это не мешало до того.
Да.
У всех там по 130 бастардов. И это считалось нормальным. А вот это вызывало недоумение. Как так? Что ты себе... Почему...
Что это?
Почему ты так поступаешь?
Ты хочешь выделиться, куча?
Судя по всему, да. Тем не менее, вот мы сейчас вернемся во Францию. Ричард III проявил себя просто очень хорошо. Он умудрился парировать, ну, почти все угрозы, которые имели место. Да, там, конечно, были и неудачи, однако он после смерти Джона Бетфорда просто подхватил ту самую Францию, английскую часть Франции, и удержал. При том, что к тому времени-то англичан уже выбили из Парижа. Ну, как выбили? Им просто пришлось уйти, потому что восстал Париж, и приближались королевские войска. Они там сказали: до свидания. Так вот, Ричард III умудрялся отбить большинство городов, которые захватили в Нормандии и Мене, ну, то есть на севере, французы и бургундцы, и даже доходил до Парижа в военных походах, угрожая непосредственно столице. Но с ним стали в еще большей мере проворачивать тот фокус, который проворачивали даже с Джоном Бетфордом. Тем более, что там-то в полной мере было не разгуляться, потому что был совет, членом которого Бетфорд являлся, и неформальным главой, как самый уважаемый человек. То есть он мог выбить себе деньги, а Ричард III не мог ничего себе выбить, потому что в совете-то его пока нет. И есть король. А так как война, вот излёт Столетней войны, это были чудовищные финансовые проблемы, дыра в бюджете была просто вечная. И поэтому на войну во Франции очень плохо выделяли деньги. И опять самый богатый, ну, самый богатый, вот да, сам, да, сам да. Все и оплачивает. Тем более, ты там, может, во Франции награбишь себе чего-нибудь, мы же знаем.
Да, 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 видели. Сами ходили. Я что, на мальчишниках не была?
Да. И, собственно, он не получал финансирования. Он постоянно требовал денег. Он кричал: где снаряды, Генрих? Нам, конечно, заметят и будут совершенно правы, что каких-то грандиозных успехов, типа победы при Азинкуре, у Ричарда III не было. Я вам так скажу со всей ответственностью. То, что он умудрился просто сохранить стабильность в таких условиях, вот это уже просто чудо. Какие там успехи, когда он просто из своего кармана армию оплачивал. При том, что к нему подкрепления очень плохо приезжали-то вообще-то. Но он пробовал, там же, опять же, было по уму устроено, полномочия наместника нужно было раз в 5 лет подтверждать. Потому что если ты останешься наместником пожизненно, так ты там отделишься от королевства, и все. В 1439 году он вернулся в Англию, ему полномочия не продлили. И он, вернувшись в Англию, оказался вне Королевского совета, что было воспринято однозначно, ну, как оскорбление. Потому что, во-первых, он династически имеет право там находиться. Это ближайший родственник короля. Во-вторых, он уже не просто так, он заслуженный. И он не находится в совете. Вот с этого момента, конечно, он и на Генриха VI, и на коллег по опасному феодальному бизнесу совершенно очевидно затаил. Потому что это уже не 15-летний пацан. Это взрослый, состоявшийся человек с заслугами и, кстати, серьезной знатностью. Чтобы как-то это поправить, ну, потому что все понимали шаткость такого рода положения. Ну, а зачем обижаете такого человека? Ну, чтобы некоторым образом улучшить политический климат, его в 40-м году, ну, то есть через год, отправили опять во Францию. Так у тебя все хорошо получалось. И еще раз давай. И тут-то Генрих VI совершил какую-то трагическую ошибку. Потому что у нас есть, вот вдумайтесь, Плантагенетовская Франция, довольно большой ее кусок. И там есть наместник, который осуществляет там генерал-губернаторские полномочия. То есть он одновременно административный и военный глава. И в этом мешать ему ни в коем случае нельзя. Нужно только помогать, если вы имеете в виду что-то там выиграть вообще-то. Но вместо этого в 1443 году Генрих VI посылает своего фаворита, я же говорил, что он был очень предан друзьям, Джона Бофорта, первого герцога Сомерсета, во главе с экспедиционным корпусом 8 тысяч человек отвоевывать Гиень, назначив его в случае успеха. За передним числом, получается, он назначает его наместником Гиени. Таким образом, вроде бы только что есть у нас Ричард III, который наместник Франции, который по факту получается теперь не наместник Франции, а наместник Нормандии и Мэна. То есть у него просто раз и половину полномочий отрезали. И вот эти 8 тысяч человек, в которых отчаянно нуждался Ричард III, он их не получил. И финансирование он не получил. Ничего он не получил. А Джон Бофорт был молодец. Он за год умудрился прогадить вообще все. Он ничего не отвоевал, потерял войска, потратил деньги впустую. Очень сильно расстроился, вернулся в Нормандию и в 1444 году умер.
Да ну вас.
Да. Таким образом, вот смотрите, вот вся история, которую проворачивал Ричард III, она обернулась буквально ничем, потому что вот при помощи этого-то корпуса он мог бы удержать и прихватить новых территорий. Там уже не шла речь о военной победе. Речь шла о том, чтобы склонить Францию к переговорам на выгодных условиях, но хотя бы Нормандию за собой сохранить, угу, которая вообще-то еще от Вильгельма Бастарда является английским владением. Вот ее бы сохранить уже было бы неплохо. Может быть, не целиком. Угу, угу. А войска были погублены. Экспедиция полностью провалилась, и еще и Ричарда III подставили. И еще номер три пункт. Его страшно обидели таким недоверием. Вместо того, чтобы подчинить ему первого герцога Сомерсета в качестве подчиненного, ну это было бы нормально по субординации, он уже там наместник, угу, ему отрезали половину полномочий. Это он опять и опять воспринимал как оскорбление просто в свою сторону. И нетвердое управление вверенным государством. Что, кстати говоря, совершенно справедливо. Пришлось, кстати, возобновлять мирные переговоры. Возглавлял делегацию английскую свежекооптированный в Королевский совет Уильям де ла Пол, граф Саффолк. Ему удалось заключить перемирие на 18 месяцев. Потом его продлили, правда, еще. Продлилось оно до 1449 года. Однако там были два пункта. Потому что... Да, два пункта, которые необходимо упомянуть, которые, кстати, не сказать, что были сильно выгодны. Генриху VI Франция навязывала брак для закрепления мира и демонстрации намерений. Угу. На французской весьма знатной даме, на Маргарите Анжуйской. И англичане должны были покинуть Мэн, оставив за собой только Нормандию. Хотя Мэн, напомню, почти полностью только что Ричард III отбил. Почти полностью за свой счет, что важно. Маргарита Анжуйская – это дочка доброго короля Рене Анжуйского, герцога Анжуйского, титулярного короля Иерусалима, Неаполя и Сицилии. То есть, он, как ему говорили, было много корон, но ни одного трона. Ну, то есть, по факту он был герцогом Анжуйским, кстати, страшным любителем турниров. Я бы сказал, даже законодателем мод в этом смысле до наших дней сохранилась турнирная книга доброго короля Рене, где все-все-все виды существовавших там турниров,
да, я помню.
Да, и снаряжение для турниров описано, нарисовано, в самом деле роскошное издание, имеет место быть по сей день, его можно даже в оригинале посмотреть или в многочисленных офсетных переизданиях. Угу. Также в сети оно выбрано на разных языках. Но при этом...
Кроме русского, я надеюсь.
На русские части переведено, конечно. Мы же этим занимаемся уже бог знает сколько лет. У нас с турнирной книгой доброго короля Рене полное понимание. Знатная дама, но она не прямая родственница короля, то есть ребенок не будет иметь прав на престол. То есть на Анжу еще возможно, но на парижский трон нет. И это, конечно, было невыгодно. Ну а что делать? Пришлось, однако, соглашаться. И парламент вроде как подтвердил эту самую грамоту. Для Саффолка это было что? Это была настоящая, как говорил Петер Беляш, хаос – это лестница. Это у него был хаос, по которому он забирался все выше и выше по служебной лестнице. Потому что, во-первых, все-таки, как ни крути, он мир-то заключил. И, б, брак короля организовал. Но это значит, что он будет при всех делах вообще, которые только можно. Но у него же сразу появились недоброжелатели, вполне очевидно. Потому что брак-то невыгодный, и Мэн отдал. Это что, мир? Вот кому такой мир нужен? Ты же продал все и предал.
Народам нужен мир, а не вермахтовский мундир.
Вот, то есть, сразу пошли слухи о том, что он получил от французов взятку.
О-о-о.
Ничем это вообще не подтверждается, но терли по ушам королю нормально. Посмотрите, что это такое. Однако, напомню, именно Генриху VI Маргарита Анжуйская страшно полюбилась. То есть ему это было как раз очень даже приятно, чтобы там про него не рассказывали, пускай и за взятку даже. Такая девушка досталась. Ну, там даже когда на миниатюру смотришь, понятно, что они далеки от портрета, но тем не менее видно, что даже по миниатюрному изображению, что девушка была симпатичная. В 1445 году Ричард II опять заканчивает свои полномочия во Франции, и вместо него отправляется Эдмунд Бофорт, первый герцог Сомерсет, младший брат почившего Джона Бофорта, неудачливого завоевателя Гиени, угу, который, как мы помним, там выступил в супертяжелом весе, проиграв вообще все. Да, кстати, это было очень важно, потому что Гиень де-факто де-юре считалась английским владением до сих пор. И там была масса граждан, которые считали себя гражданами Англии, и находились они под французской оккупацией.
Угу.
А, и что важно, многие из них концентрировались в городах, которые имели самоуправление. Каковы города слали в Англию запросы: верните, пожалуйста, нас обратно под руку законного короля. Нам французы не нравятся. Ну, понятно, французы же налоги будут брать.
Да.
А англичане, как мы помним, налоги с именно Гиене брали очень плохо, далековато ездить. Угу. И поэтому Гиень жила просто прекрасно при англичанах. И ведь что у нас прямо сейчас? Ричард III в Англии. Его ротировали, рокировали с Эдмундом Сомерсетом. И нужно женить короля, потому что помолвка-то подписана. Но на пути счастью молодого человека просто вот так вот плашмя на рельсы лег Хамфри Глостер, который, как я напомню, был сторонником войны.
Угу.
Вот он-то был настоящий сторонник войны. При том, что он же был не просто противником брака с Маргаритой Анжуйской. Он был еще и очень близким родственником короля и мог считаться наследником. У короля еще нет не то, что детей, жены нет.
Угу.
И уже про Глостера стали нашептывать, что он вообще-то готовит заговор, убийство. И хочет узурпировать трон.
Понятно почему, да.
Его вызвали в феврале 47 года в Бери на заседание парламента. И там немедленно арестовали, потому что он якобы готовил восстание в Уэльсе. Ну, Уэльс – это было очень горячее место. Угу. Горячая точка английского королевства. Там только что закончилось восстание Глендура. Буквально вот совсем там полвека не прошло еще. И там были сторонники независимости. Все про это знали. Доказать только ничего не смогли. Судя по всему, в самом деле ничего и не было. Глостера арестовали,
угу,
до предъявления обвинений. И пока ему предъявляли обвинения, он 23 февраля на День Советской Армии и Военно-Морского Флота умер.
Как удачно получилось.
Да, сразу, конечно, сказали, что его отравили.
Ага.
Потому что как так ловко вышло, господи. Он, правда, в самом деле был уже не сильно молод и не ошибка, чтобы здоров, но так удачно вовремя умереть. Тем более, что все всех травили непрерывно,
да,
и знали, как это делается. И поэтому, конечно, явно за этими слухами были какие-то основания. И очень удачно. На следующий месяц, в марте, умер Генри Бофорт, тот самый кардинал, епископ Винчестерский. Вот. То есть, казалось бы, Глостер – сторонник войны, Бофорт – сторонник мира, партии потеряли своих предводителей, должно было как-то все уравновеситься, но ничего похожего. Потому что последний серьезный противник партии Бофортов – Ричард III наконец получает новое назначение. Его назначают в Ирландию. Наместником Ирландии, да потому что он же граф Ольстерский.
Да.
Поэтому езжай и разбирайся со своими ольстерцами и всеми прочими ура-ира. Это было важно, потому что, во-первых, он не мог бы сказать никогда, что его притесняют и лишили каких-то должностей. Вот тебе наместник Ирландии. Но при этом даже будешь не в Лондоне, это важно.
Угу.
И из Ирландии не сможешь ни на что влиять. По-прежнему он хотел бы быть членом Королевского совета, а никак.
Ездить далеко.
Да, ну вот его в июле 49 года услали в Ирландию. В Ирландии с ним стали делать ровно то же самое, что и во Франции. Ирландия, напомню, это очень неспокойное место, где регулярно приходилось воевать,
угу,
подавлять восстание и прочее. Ну, то есть, опять тратить деньги. И ему опять их не стали присылать. вот по закону положенные деньги для элементарной выплаты зарплаты королевским гарнизоном, не гарнизоном Ричарда Йорка, а королевским гарнизоном, а им никто ничего не платит, или платят с огромной задержкой. Чтобы они не разбежались, не занялись мародерством, приходится платить самому. И, кстати, корона выдвинула Йорку предложение, от которого он не смог отказаться, а именно судить 40 тысяч фунтов, чудовищную совершенно сумму, королю. И ему пришлось согласиться. И вот тут-то даже своего любимчика Эдмонда Бофорда, первого герцога Сомерсета, король подставил. Потому что ведь он и ему денег-то не присылал. И это в данном случае уже не злая воля, а система, потому что денег-то просто не было. Вот не было, и все. Их нужно было эти деньги откуда-то брать для того, чтобы поддерживать королевство-то на острове у себя, не только во Франции. Про Францию и Ирландию уже речь шла в последнюю очередь. А что делают наемные солдаты, когда им не платят? А наемные солдаты Эдмунда Бофорта взяли и совершили нападение на Францию через бретонскую границу. Совершили марш справедливости, все, что нужно взять, взяли и вернулись в расположение. После чего французы сразу объявили войну, потому что это было нарушение Тульского договора.
Неплохо.
И удар нанесли сразу и очень сильно. Сомерсет сдал 6 главнейших городов Нормандии и заодно еще и Руан, мощнейшую крепость. И по факту и Мен, и Нормандию англичане потеряли. Ну, там буквально в течение полутора лет. Полностью. Это, конечно, был шок. Потому что уж где-где в Нормандии считалось, что англичане сидят прочно. Давно, прочно их население поддерживает.
Все свои, да.
Вроде все свои. И вот тут вот буквально вот один поход, и Руан сдали. Хотя под Руаном там можно было года на полтора любую армию оставить в осаде, пока у них не кончатся деньги, и наоборот не начнется понос. То есть это был удар. Но кого за это судить? Ведь назначение-то подписал лично король этого прекрасного человека, а именно Эдмунда Бофорта. Это друг короля, все об этом в курсе. То есть, если судить его, это придется короля судить заодно. Потому что они-то там рука руку моют, это все очень хорошо знали. Ну, то есть, судить Эдмунда Бофорта, видимо, так просто нельзя. Но кого-то надо. А кого судить-то? А вот того самого человека, который подписал невыгодный мир, а именно Уильяма де ла Поля несчастного, первого графа Саффолка, который вроде бы только что так здорово рос по карьерной лестнице.
Угу. Назначили крайним, да?
Да. А он, опять же, тоже родственник королевский, пускай и дальний. Но он... А он гад такой. Женил своего сына на Маргарет Бофорт. А вот Бофорт – это они настоящие близкие родственники короля, а значит, явно готовят свержение и коронацию сначала жены, а потом и сына жены и собственного сына, то есть своего внука собирается на трон протащить. Его немедленно арестовали. Однако Саффолк выдвинул вполне законные требования. А именно, если вы меня обвиняете, во-первых, не доказательства, неплохо бы их предоставить. Во-вторых, кто я такой? Я член Королевского совета. Судить меня может только совет лордов. Ну, это же английская демократия, да, феодальная. Да, да. Равные только суду равных подлежат. Ага. То есть история с присяжными, она именно оттуда. Невозможно судить такого человека, как, извините, первый герцог Саффолкский, не судом герцогов. Ага. Вы, дорогой король, можете мне любые обвинения предъявлять. Вы меня судить не имеете права.
Круто. Хорошо придумано.
Ну, потому что если бы король имел право делать все, что хочет,
он бы тут.
Он бы остался там один, собственно.
Накрутил бы, да.
Да.
А присяжные это от того, что они присягу дают.
Да. Да, что будут судить честно.
И получалось. Или тоже
все. А вот сейчас увидишь, как получалось. Потому что суд присяжных это значит, что они потребуют следствия. Ага. А следствие, ну, потому что разобраться-то надо.
Да, 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 да.
То есть изменял ли собственно, Саффолк, что он именно делал, с кем договаривался. Ну, а дальше цепочка разовьется до главного виновника, до Эдмунда Боффорта. И будет следствие уже по его действиям. А дальше докопаются до всех его делишек, про то, что как именно он сдал Нормандию, и выйдут на короля.
Интересно, да.
Вот, это было совершенно неизбежно, поэтому судебное заседание откладывали до последнего, чтобы следствия не было ни в коем случае. И тогда герцогу Саффолку выдвинули заманчивое предложение. А именно, отъехать на 5 лет в изгнание. Это же ничего вообще. Тут все в изгнании побывали.
Все свои.
Не по разу. То есть, ему нужно просто удалить за пределы королевства, потом по возвращении у него полная амнистия, никаких последствий. Ну, и он согласился. Сел на корабль, оставил дела сыну своему 7-летнему, и 30 апреля 1450 года вышел в Ла-Манш. И там, как говорят, его перехватили пираты. Но это были не пираты.
Так,
это да. Были не пираты. Это была то ли Кок, то ли Кок. Это был Кок, который назывался всего лишь Николас Тауэрский, который был приписан к службе констебля Лондона. Они перехватили корабль.
Ментовской?
Да. Они перехватили корабль Саффолка, и его напротив Дуврской гавани 2 мая убили. Вот такой суд присяжных.
Собственно, вот такая древнейшая демократия.
А ты спрашивал.
Все, как мы любим, да.
Да, при том, что это было настолько, я бы сказал, не по-людски, что это даже людей, которые, в общем-то, к распрям сеньоров относятся как к чему-то фоновому, но именно простых людей, ремесленников и крестьян, просто очень сильно не вдохновило. Как такого человека ни за что, сначала в изгнание, потом оказалось, что и не в изгнание вовсе, просто убийство готовили.
По беспределу.
Да. И начинаются самые-самые нехорошие явления в итоге. Потому что, самое-то главное, когда мы говорим сейчас, лорд такой, лорд сякой, несчастному Ричарду Третьему денег не дают, так вы представляете, а что было с крестьянами в это время, с ремесленниками, а также, что очень важно, с мелким рыцарством. А также, что было с торговлей, на которую Англия была очень крепко завязана, как остров.
Угу.
Все было очень сильно нездорово. И это нездорово, оно, конечно, было неравномерно, как мы говорили. То есть, нельзя сказать, что вся Англия бедствовала. Нет. Но некоторые регионы, которые как раз на торговлю были завязаны, в первую очередь, конечно, Кент, вот там было все очень нездорово. Там было постоянное выбивание экстренных налогов, беспредел королевских управленцев, которые просто занимались, чем обычно занимаются, кораблениями самих себя.
Угу.
То есть, плохое управление, лишние налоги, застой торговли, люди беднели. Плюс ко всему прочему, бедному, обычному рядовому рыцарству приходилось регулярно отправляться в военные экспедиции, а им там вообще-то деньги должны платить. А только вот мы помним, что не платят.
Угу.
И тут убивают герцога Саффолка. И в 1450 году начинается Кентское восстание. И это считается настоящее прелюдия к войне Алой и Белой Розы. Потому что возглавил его некий Джек или Джон. До сих пор непонятно, он то ли Джек, то ли Джон Кед. Это еще называется восстание Джека Кеда. Мы вообще не знаем, кто это. Когда он родился, кем он был. Но это был уже Дмитрий. Потому что он немедленно объявил себя Джоном Мортимером, то есть
да,
прямым родственником графов Марчских, и претендентом на престол. Он умудрился собрать. Да, кстати, кто это был, совершенно непонятно. Однако, вот очевидец лорд Секвилл позднее писал так, что каково бы ни было его происхождение, его познание дают ему полное право называться джентльменом. То есть, он, скорее всего, был рыцарь. Потому что он, судя по всему, умел читать и писать, то есть, был образованный. Разбирался в политике, и, что очень важно, его сразу поддержала воинская корпорация Кента. То есть, если бы там одни крестьяне были, ничего бы вообще не получилось.
Угу.
Но его сразу поддержали рыцари Кента и города. Не все, правда, однако городские старшины выдали ему некие права. Говорят, что он там то ли 45, то ли 20 тысяч человек собрал. Но это, конечно, мы в это даже рядом не поверим, потому что ну, более-менее проверяемые источники говорят о 5 тысячах, что, кстати, тоже весьма немало. Много, да. Стали собирать лагерь около местечка Блэкхит. 31 мая лагерь начал жить как лагерь. Там собирают, собственно, силы Джека Кеда, силы восставших. И там же составляется перечень жалоб и требований бедных общин Кента. Или манифест того самого Джека Кеда, который отправляется в Лондон к королю. То есть, там излагаются совершенно нормальные требования. 15 жалоб. У короля продажные фавориты. Нужно это прекратить. Нужно прекратить вот эти самые выезды баронов, которые просто грабят все, что вот видят вообще. И незаконно отнимают урожай, прибыли торговли и прочее. В том числе за счет внутренних таможен. Требовалось конфисковать собственности земли, неправильно нажитые. Требовалось удалить чиновников, которые были виноваты, доказано в тех или иных преступлениях. Ну, словом, экономические и политические требования, в первую очередь. Король просто ответил на эти жалобы, повторяюсь, абсолютно обоснованное письмо, где требовал прекратить барагозить и разойтись по домам. Что бы мы ни говорили про Генриха VI, он кровожадным человеком не был. То есть, он не залил Кент кровью немедленно, как мог бы, наверное. Но вот просто ничего не было. Расходитесь. Мои говнюки у вас дальше будут сидеть на шее, вас дальше будут грабить, а вы просто не барагосьте. Все хорошо. Только что было. Но... Естественно, никто не стал расходиться. И более того, восставшие двинулись к Лондону. Король был в панике. То есть, нужно было что-то делать. И послали отряд лорда Стаффорда атаковать и рассеять войско Джека Кеда. Джек Кед, зная Кент как свои, что называется, пять пальцев, он явно был местный.
Местный, да.
Да. Он отступил к некоему лесу. Около местечка Seven Oaks, Семидубье. Ну, а дурачок Стаффорд полез его в этот лес, полез его в лес искать, где попал в засаду, погиб сам и полностью потерял свой отряд. То есть, он был разгромлен. Взят в плен частично, да. А после этого в дорогу-то на Лондон открыта, и войск-то больше нет против них. И Джек Кет подводит войска к Лондону. Король немедленно сбежал в Уилтшир. Подальше от всего этого безобразия. И забрал почти весь гарнизон с собой для охраны. По сути, там остался только гарнизон Тауэра. Угу. И все. Который Тауэр-то, ну, кто видел Тауэр, он очень небольшой.
Небольшой.
Там много народу не нужно. То есть, они Тауэр-то оборонить смогут, а вот выбить восставших из Лондона нет. Ну, а лондонцы, видя, что король их бросил и войск не оставил ополчения, собирать не стали. Джека Кеда впустили в город.
Ну, правильно, что, нафига это надо?
Вот Джек Кит подъехал к камню перед Лондоном, по обычаю ударил мечом по нему и сказал, теперь Джон Мортимер законный хозяин этого города.
Ух ты.
Ну, так традиции было положено. При вступлении в должность мэра Лондона нужно было вот так вот делать. Ему, кстати, страшно повезло, потому что Хамфри Стаффорд, убитый при Семидубье, оказался одного с ним роста и телосложения. Вот его доспехи нарядился.
Ух, ловкач.
Вот шикарные.
Да.
Ну и все сказали, что ну, точно Джон Мортимер, каких
вопросов нет.
Мы сразу и поняли, такой да. Красивый.
Да. Ловко.
Да. И начались переговоры с королем. Джек Кет снова выступил с тем самым предложением выслушать жалобы бедных общин Кента. Их опять выслушали, ну и прислали для переговоров архиепископа Кентерберийского. В это время в Лондоне творились расправы. Все чиновники, кто не успел сбежать, были схвачены. И в первую очередь, конечно, был схвачен Джеймс Файнс, первый барон Сейсил, который был всего лишь казначеем Лондона, которого обвиняли во всех неправильных налогах. Вот ему отрубили голову, конечно.
Тут же, да.
Да, вытребовали себе кентского шерифа, чтобы тоже его убить, однако поймать его не смогли, поймали его заместителя, некоего Уильяма Кроумера, его тоже того. прошу прощения, кентерберийский, епископ Уинчестерский прибыл. Епископ Уинчестерский повел дела очень умно. Исключительно ведя переговоры от лица короля. Ну, во-первых, обещали, что жалобы будут рассмотрены, а во-вторых, немедленно выдал 2000 амнистий всем восставшим. Вот кто хочет разойтись, вот, пожалуйста, вам амнистии, расходитесь. Более того, он выдал амнистию даже Джеку Кеду. Но как он ее выдал, эту самую амнистию? Ведь Джек Кед именовал себя Джоном Мортимером, угу, и сказали, подпиши амнистию, как Джон Мортимер. Ну, а когда восставшие стали расходиться, у него просто оказалось мало народу, причем эти мало народу из 5000 человек 3 осталось, угу, по факту, они начали грабить лондонцев. Началось восстание уже в Лондоне, подпер гарнизон Тауэра, и остатки войска Джека Кеда просто вышибли из города.
Как жизнь-то переменчива.
Да, но однако, смотрите, у него в руках королевское помилование. Угу. Вот как только ты подпишешь его, все, у тебя амнистия. И он его подписал. Но Джек Кетта подписал его как Джон Мортимер. А тут выясняется, что он и не Джон, и не Мортимер. Он Джек Кетта. А Джека Кетта никакого помилования никто не выписывал.
Тонко, блин.
Вот, за него назначили чудовищную награду 1000 марок. Стали преследовать, догнали, ранили в сражении и повезли на казнь. Однако казнить не успели, он умер. Казнили уже труп, как положено, его порубили на кусочки и на лондонском мосту выставили голову засмоленную, чтобы все могли полюбоваться, а части тела по городам разослали, чтобы не было сомнений, что это настоящий Джек Кетт, и именно его-то мы казнили.
В назидание. Да. Вот по ноге вы можете определить, что это он. Это его нога.
Если что, можете съездить в Лондон, посмотреть на голову.
Сертифицированная, да, нога.
То есть, так вот восстание Джека
Кетта... Я тут, кстати, да, третьего дня как-то это в английском языке часто попадается certified, сертифицированный маньяк, например. Угу. Мне как-то не доходило, а ведь на самом-то деле это маньяк со справкой.
Да. Маньячило со справкой.
Со справкой.
Восстания, однако, продолжались, потому что вот это кентское восстание было лишь одним, ну, самым ярким эпизодом. Досталось там крепко, потому что убили Уильяма Эйскофа, епископа Солсберийского, на секундочку, восставший. Он, кстати, венчал Генриха VI и Маргариту Анжуйскую, то есть, это непростой человек. Его просто стащили с паперти в храме толпа.
Самвона.
Да, и его просто разорвали на куски.
За что?
Ну, потому что он же королевский этот самый ставленник.
Ох, гад какой, а.
Вот, убили хранителя малой королевской печати Адама Монлейза, епископа Чичестерского. Убили Уильяма Бута, епископа Личфилдского.
Ого.
И епископа Норвичского Уолтера Ле Харта. То есть, там прокатилось капитально. Однако, все эти восстания, ну, пожалуй, кроме восстания Джека Кеда, не имели какого-то стержня, и поэтому довольно быстро сошли на нет. Побузили и, собственно, перестали. Что нужно понять, что самое главное у короля было очень непрочное положение. Потому что его у себя на острове уже откровенно не сильно любили.
Можем ли мы тут сказать, не дай вам бог увидеть английский бунт, бессмысленный и беспощадный?
Так бунт любой. Французский бунт, английский бунт, китайские бунты вообще самые лучшие.
Я как раз об этом.
Китайские бунты лучше всех. И вот у нас июнь 1450 года. Наместником Франции все еще является Эдмунд Бофорд, герцог Сомерсет. И он сдается французам вместе с 4000-ной армией в Канне. То есть последний, один из последних мощнейших опорных пунктов на континенте оказался потерян. Но ведь его никак не наказали, потому что французы в плен брать не стали, его отпустили на основании свободного выхода.
Иди.
Да, да. Ну, просто он с 4000-й армией, если бы встал бы насмерть, он бы мог проблем наделать. Это всем было ясно. Поэтому просто ему предложили свободный выход, и вот он свободно вот и вышел. И не понес никакого наказания вообще. Более того, после того, как помер герцог Саффолкский, он стал всего лишь главным советником короля Генриха А потом его еще и назначили верховным конетаблем Англии. То есть, несмотря на абсолютно провальную деятельность, карьера у него сложилась по полной программе. Ну, а в это время что произошло? А уже окончательно же мы понимаем, что оженили Генриха VI на Маргарите Анжуйской. Все было зафиксировано, венчание проведено. А Маргарита Анжуйская, несмотря, что была лет на 8 младше своего мужа, ей было 15, когда она выходила замуж на 1430 года. Да, 15 лет ей было. Так вот, она, несмотря, что 15 лет, она этого самого Генриха VI так окрутила, что по факту страной начала управлять именно она.
Ничего себе девочка.
И она припомнила всем, кто противился браку, угу. Припомнила все. То есть, оказаться в недругах у королевы Марго, это было, блин, страшнее чумы. Потому что девушка оказалась настолько бодрая.
Прохаванная, да?
Времени.
Молодец. Да.
Но ведь у них же, как ни крути, до сих пор нет детей. Ни у короля, угу. Ни у Марго. Угу. Угу. Прошло уже 5 лет, получается, с момента их брака, а детей все нет. А Хамфри Глостера-то тоже уже нет. А Хамфри Глостер это был вроде как ближайший претендент на престол в случае смерти внезапной короля бездетным. Ну, а так как он умер... Остался Ричард III Йоркский. И вот он теперь, особенно по линии Мортимеров, является ближайшим наследником. И так как детей нет в парламенте и в совете, начинается брожение. Брожение разрешается требованием назначить Ричарда Йоркского временным наследником до тех пор, пока у короля не будет детей.
Угу.
А вот королева Марго-то помнила, что, во-первых, а, это реальный претендент, б, он противник их брака, он же поддерживал всю эту историю, а значит, нужно ему подгадить до последнего. И тогда король заявляет, что королеве 20, мне 29, ну вы о чем? Все молодые, здоровые, дети еще будут в любом количестве. Это необоснованное преждевременное требование, еще и оскорбительное до предела. Прекратите так себя вести. Ричард Йоркский не сдавался, потому что он принялся обвинять герцога Сомерсета в расхищении французского имущества, пока он находился на должности наместника. То есть выплачивают 72 тысячи фунтов, извините, франков, в качестве компенсации за потерю мэна, и он их забирает себе. Надо разобраться. Но вот мы не можем знать точно, теперь разобрались или нет. Потому что при Генрихе VI ланкастерские счета находились в таком чудовищном состоянии. Они уже тогда не могли разобраться. Тем более мы не можем теперь. Мы не знаем, он его оговаривал. Может быть, и не оговаривал. Может, правда говорил. Или, может быть, добросовестно заблуждался. Вот был ли он расхитителем или нет. Кроме того, Ричард Йоркский требует возместить все расходы, которые он понес во Франции и в Ирландии. И вот, собственно, счета. Чеки на жратву, оружие,
прилагаются.
Оплату гарнизонов и прочее. Да, причем короне пришлось ему выплатить почти 22 тысячи фунтов.
Ну, это дело-то не шуточное. Чего я на ваши дела свои бабки должен тратить?
Да. При этом Йорк, конечно, считал себя очень сильно обиженным, что он до сих пор не является членом Совета. Ну и в начале сентября 1450 года, напомню, в это время он еще все еще исполнял должность наместника Ирландии, он из Ольстра отплывает на остров Энглси, около Северного Уэльса, вместе с изрядным отрядом, как бы намекая. Ну, что, ну, намекая на то, что он с военной силой сейчас придет, отстанет свои права.
Ага.
Пока он никуда не вторгается, он просто вот на острове остановился. Но всем понятно, что переплыть на континент – это полчаса, и он переплывет, если что. И он шлет королю послание, где называет короля высоким своим сюзереном, уважаемым господином, а себя верным вассалом. И просит принять у него присягу лично. Потому что…
Что это он задумал?
Ну как, в это время… Ричард Йоркский не собирался поднимать никакого восстания. Он просто хотел вернуть деньги и занять законное место в Королевском совете. Он даже не поддерживал требование назначить себя наследником временным. Однако он требовал места в Совете, которого он добивался уже сколько лет. И с которым его так ловко прокатывали. Причем доставляя ему массу чисто финансовых затруднений. Что самое главное.
То есть, не просто огорчали, да. А кидали на деньги, блин.
Да-да-да, кидали на деньги, что очень важно и для феодала вообще неприемлемо, явно глумились. Ну, потому что иначе это воспринять было невозможно.
Здесь затронута честь.
Да. Честь и деньги. И вот в сентябре 1450 года он прибывает в Лондон и сразу оказывается в парламенте. Он пользовался большой поддержкой, потому что его уважали как человека, который ни разу не был запятнан в каких-то придворных дрязгах, как человек, который очень толково вел политику во Франции. Посмотрите, как только его убрали, ваш Эдмунд Бофорт просто все прогадил. Толково вел дела в Ирландии, то есть доказал делом. Все видели, что это происходит на его деньги. Угу. Поэтому и рыцарство, и простой народ его просто поддерживали. Что, кстати, было очень неприятно для королевской партии. И вот собирается парламент. Там довольно сильное представительство Ричарда Йоркского оказалось. И парламент прямо требует удалить от престола 13 наиболее одиозных фигур. А по Эдмунду Бофорту, первому герцогу Сомерсету, провести следствие. Сколько можно? А это такое, такая претензия, от которой даже король отмахнуться уже не может. Однако, повторюсь, следствие по Сомерсету – это удар по королю, потому что это, считай, одна голова. И король не может просто назначить следствие.
А что делать?
Да. И под предлогом того, что вот у нас сейчас рождественские каникулы, он распускает парламент. На время, конечно. А значит, никакого следствия. Ну, и тогда в Лондоне начинается восстание. Вламываются в дом Сомерсета. Может, толпа. Как обычно, по старой английской доброй традиции, просто грохнуть его, чтобы не было вот этих всех лишних мыслей.
Возьму эту дурацкую.
Да. Зачем вот эти лишние сложности?
Парни, я не понимаю, зачем рисковать?
Зачем рисковать? Вот зачем это все? И однако нет, Сомерсет успел сбежать. Он прыгнул в лодку и по Темзе угреб, яростно размахивая веслами. Да. Не поймали. Ну, а король решил, что ему нужно сменить климат. И отправил его в Кале.
Во Францию.
Да, но Кале-то еще и округа Кале за Англией оставалось. И он его туда отправил наместником
опять. На материк, да.
Да. Пойдите, достаньте. Ну, а раз тела нет, то и суда нет, дела нет, поэтому все. Да, ну и вот тут как раз и оказывается, что в парламенте член парламента от города Бристоль Томас Янг снова заявляет то, что король не имеет детей. И нужно немедленно назначать временным наместником Ричарда Йоркского. Палата общин. Это, конечно, не палата лордов, но, тем не менее, отмахнуться не выйдет, потому что это не Томас Янг говорит, это город Бристоль говорит. А это важный порт, между прочим. Один из важнейших в Англии. То есть, а куда деваться? Надо его выслушать. И он начинает текстовать, что надо поставить условного наследника. При этом поставить-то его условным наследником, конечно, теоретически можно, но он тогда будет иметь почти неограниченное влияние на дела государства. Ричард Йоркский. А это откровенно опасно. Ну, а то, что он еще и, ко всему прочему, реальный близкий родственник, и вдруг в самом деле будут проблемы с деторождением. Это уже не просто опасно, а просто неприемлемо. Но при этом тронуть-то самого Ричарда невозможно. Не за что. Он поводов не дает. Более того, показывает тотальную лояльность. Когда восстание началось с целью убить герцога Сомерсета, он на следующий день вышел под руку с этим самым герцогом Сомерсетом в окружении охраны на улице Лондона, показывая единение правительства, трона и страны. И пригрозил всем восставшим немедленно смертной казнью. То есть тут же разойтись. к нему невозможно предъявить претензии, хотя, конечно, очень хочется. Поэтому надо что делать? Правильно, надо делать, надо действовать против Томаса Янга. То есть не можешь устранить проблему, нужно обгадить спикера главного.
Нам это знакомо, да.
Да. И Томаса Янга хватают. Просто лондонская, ну, королевская стража его хватает и запирают в Тауэре на тюрьме. Это было вообще незаконно в принципе. То есть ему даже обвинений никаких не предъявляли. Его схватили и посадили на крытую. Угу. Ричард III на всякий случай удалился в имение. Вот подальше от всех этих событий, потому что черт его знает, как-то все близко свистит очень сильно. Заметьте, пока он не предпринимает вообще никаких незаконных действий. Вот это его выставка на острове около Уэльса, угу. Он просто приехал со своей охраной, и что? Так это специально, чтобы быть поближе к королю и чтобы переписка быстрее шла. Из Ирландии пока письмо дойдет.
Ничего незаконного.
Ничего незаконного он не делал. Ну да, при этом демонстрация-то была предпринята вполне очевидно. Что я терплю-то терплю, но терпение у меня далеко не безграничное. И не надо испытывать наше терпение. Оно у нас безгранично. Как было сказано в сказке о тройке.
Вы что хотите сказать? У него силы слабые.
Ничего, на дутом авторитете выплывет.
Силы слабые – это лучше.
Да. Однако оставлять дела вот в таком положении Ричард III не мог. Заметьте, когда я говорю Ричард III, это третий герцог Йоркский, потому что потом будет Ричард III, третий король Англии, тоже из династии Йорков, прошу их не путать.
Yeah.
Это совсем-совсем разные люди, хотя и родственники некоторым образом, но об этом мы позже скажем. Так вот, все пока у Ричарда III складывалось, ну, по крайней мере, безопасно. Но эта безопасность была очень сильно временная. Все видели, как расправились с Уильямом де ла Полем. Что получилось с Хамфри Глостером, тоже все видели. Как посадили ни за что Томаса Янга, вообще-то неприкосновенного депутата. Угу. У депутата была уже тогда депутатская неприкосновенность, однако наплевали на все это. Ну так может и я следующий, думал про себя Ричард III, тем более, что у него было при дворе очень мало реальных союзников. Он сам был весьма весом, но при дворе у него реальных союзников было немного. И если бы его решили слить, они бы ничего не смогли сделать вообще. И он начинает думать, что ну, просто конкретно я под ударом уже нахожусь. Тем более о том, что происходит при дворе, он отличненько был в курсе. А при дворе распространяли про него слухи об измене, конечно же. Каковые очень благосклонно выслушивала Маргарита Анжуйская. Вот со всей благосклонностью. Ну, а ночная кукушка, как известно, всех перекукует.
Так точно.
Она докладывала все королю. И вот 1452 год. 9 января, даже точная дата известна, ровно потому, что письмо в архивах сохранилось. Ричард III еще раз шлет письмо аналогичного содержания Генриху VI, где просит личной присяги, называя короля своим высоким сюзереном, а себя верным вассалом, там, дорогим родственникам и прочее, прочее. То есть крайне комплиментарное письмо. Но вот я даже не знаю, что думал король, что думала Маргарита Анжуйская, что думали их ближайшие советники, потому что они просто прислали клерка придворного, который принес Ричарду III требование явиться и предстать перед королем и советом. Никакого ответа. Просто приезжай и поговорим. А вот это можно было воспринять очень сильно по-разному. Уильям де ла Поль так приехал один раз.
Да. Все знают, чем кончилось.
Да, вон, посмотрите, там до сих пор где-то плавает. И тогда в феврале, в начале февраля, Ричард III обращается к жителям Уэльса, а конкретно в первую очередь к мятежному городу Шрусбери, которого еще Генрих IV Боленброк вынужден был усмирять в известной битве при Шрусбери.
Угу.
Ну, не один, конечно, этот город, там вообще была целая коалиция, но тем не менее. И он рассказывает, Ричард III, всем, что войну мы проигрываем, государь-император скотина, говоря словами Швейка. Эдмунд Бофорт забрал себе какую-то небывалую власть, советует королю всякую вредную ересь, откровенно проигрывает все, и он так писал, Сомерсет, упорно добивается от его королевского высочества моего падения, чтобы портить мне кровь, лишить меня и моих потомков, и моих сторонников наследственных прав, видя, что указанный герцог все более и более господствует и властвует над особой короля, посему земля наша на грани разорения. Я со всей возможной поспешностью выступаю против него с помощью моих слуг и товарищей, чтобы обеспечить спокойствие, мир, порядок, защиту всей земле, не нарушая своей вассальной верности королю. Вот все уже восстание, но против Сомерсета, против временщика. Все это, понятное дело, риторика. Потому что точно так же, выступая в защиту короля, вот буквально совсем недавно, перед Столетней войной, Изабелла Французская свергла своего мужа. Защищая мужа от фаворитов, Мортимеров и Диспенсеров, она его свергла и убила. Ну, это же просто риторика. Точно так же Генрих IV Боленброк в 1399 году сверг короля Ричарда II. Тоже с целью его защиты. Противостание-то было поднято ради того, чтобы короля спасти, но как-то получилось, что он умер в итоге.
Спасли.
У нас точно так же Лжедмитрия спасли.
Да, да.
Если что, чуть позже.
Я тебе картинку прислал, где там мужик в стволе.
Да.
С фоткой, будто я Лжедмитрий.
Типа я Лжедмитрий, да. Это 600-миллиметровая, кажется, гаубица «Карл». Туда человек помещается вполне, в такую гаубицу.
У нас в Кубинке стоит, да?
У нас, да, есть такая.
Да, похоже. Или Адам какой-нибудь.
Не, у нас Карл как раз. Ну, Карл – это серийная гаубица, их много было.
Много?
Да.
600 миллиметров.
Да. Она была не одна, не две, там серия была целая.
Охренеть. Так.
Да. Ну, и он начинает собирать союзников, Ричард III, чтобы идти на Лондон. И к нему примкнули в течение февраля герцог Бекингем, Эксетерский, граф Солсбери, Шрусбери, Вустер, Уилтшир, Виконт и Бомонт, Лайл, лорды Клиффорд, Эггермонт, Хагенфорд, Стортон и Боушам. То есть, там целая подписка собралась со своими войсками.
Плеяда.
Да, каковые пошли к Лондону. Генрих VI выдал запрещение открывать ворота перед ним. Ну, потому что, опять же, королю-то ничего не угрожает. Угу. Такая декларация.
Да, да, да.
Ну вот в Лондон мятежные войска извольте пустить, однако нет, запретили. Тогда Ричард направляется в, казалось бы, беспроигрышное место, в Кент, где королем сильнее всего недовольны и только что поднимали восстание. Но вот с Кентом что-то у него не срослось, потому что там он не смог набрать никаких дополнительных войск. Кентцы, видимо, одним восстанием временно оказались удовлетворены. Нам пока хватит. А то сейчас кто знает, что будет. Мы пока посмотрим. И вот где оказывается королевская армия, где оказывается армия Ричарда III. Так у Блэкхитского лагеря Джека Кеда в итоге. Это такое место, мимо которого не пройти, видимо. Вот 1 марта они находятся друг напротив друга, две армии, и дело идет к сражению. То есть, вот в этот момент должна была начаться война роз в горячей фазе, но не началась, потому что обменялись делегациями, переговорили друг с другом, и под гарантией безопасности разошлись. Конкретно Ричард III пришел к королю в его лагерь без оружия и охраны. Видимо, там были какие-то очень серьезные материальные гарантии даны, что с ним ничего не случится. Ну, и с ним в самом деле ничего не случилось, после чего он распустил армию. Конечно, что тут было, мы не знаем, потому что переговоры были тайные. Какие гарантии давал король Ричарду, мы без понятия, можем только предполагать. Но, видимо, повторюсь, гарантии были настолько железные, что он доверился полностью им. Что взамен обещал Ричард III, ну, помимо роспуска армии, разумеется, тоже понять невозможно, просто нет документов. Вот тут романистам полное раздолье. Можно такого понапридумывать, такого понавертеть. Но мы в данном случае не художественной работой занимаемся, поэтому пока просто можем констатировать, что в этот момент настоящей войны не случилось, хотя все уже было просто готово. Почему проиграл в этот момент герцог Кюрский? А он просто не смог объединить всех недовольных. У него не было четкой программы, потому что вот он шел бы до конца, а именно сказал, что я не Сомерсета иду свергать. Король у нас дрянь, и все об этом знают. Сейчас мы их всех сместим, и я тогда сам буду король, и вот тогда бы, очень возможно, на его посола бы и клюнули. Все недовольные, а недовольных было очень много, могли бы собраться под его знаменами. А так что получается? Мы сейчас свергаем не короля, мы свергаем Сомерсета, вместо которого будет Ричард III. Угу. То есть мы поменяем одного временщика на второго временщика.
Шило на мыло.
Вот. А это значит что? Так он теперь будет вымучивать себе все преференции и богатства, которые раньше забирал себе Сомерсет. А какая нам, собственно, разница, кто их будет забирать, этот или этот? И поэтому, конечно, только самые недовольные и наиболее уважающие на личных и династийных основаниях рода поддержали Ричарда III Йоркского, но этого оказалось явно недостаточно. Королевская армия просто больше оказалась. Опять же, совершенно неизвестно, о чем там дело бы дошло, если бы дело дошло до войны. Мы отлично знаем, как даже очень большие войска из-за прекрасного руководства умудрялись сражения проигрывать. Но этого просто не случилось. Поэтому, ну, что там произошло, непонятно. Кроме самого факта, что восстание закончилось, и 10 марта Ричард III в соборе Святого Павла клянется королю никогда больше не возмущать его спокойствие собственными выступлениями.
В соборе Сент-Пол.
Да, Сент-Пол Кафедрал. Опять всем грамоты о помиловании раздали, и все было бы в порядке. Вот просто не повезло в этот момент Ричарду III в 1452 году. А вот в 1453 ему неожиданно повезло, потому что не повезло Англии. В 1453 году, 17 июля, англичане проигрывают вдребезги битву при Кастильоне. Погибает Джон Талбот, главнокомандующий, и англичане все, остаются ни с чем во Франции. Столетняя война оказывается окончательно полностью проиграна. Ну и король Генрих VI внезапно впадает в невменяемое состояние, в полное безумие. Он 15 месяцев мог только сидеть и пускать слюни натурально.
Ужас.
Вот. Все. То есть был человек и нет человека. Повторяюсь, он только к декабрю 1454 года в себя придет и начнет хотя бы понимать, кто он.
Ужас.
Тут, конечно, нужно сказать, что у него, повторюсь, была замечательная наследственность. У него и по материнской линии, и по отцовской линии, по мужской линии у него все было в порядке с этим самым. С кукуней. То есть сильное потрясение, а потрясение в самом деле было очень сильное. Ну, это просто триггер. Ну, нужен был хороший триггер, чтобы он с большой долей вероятности потек чердаком. И он им потек. Ну, а значит, Ричард III некоторым образом освободился от обязательств, потому что королю он клятву давал, но король-то невменяемый. Угу. То есть можно как-то действовать. Правда, конечно, в октябре 1453 года королева Марго наконец родила сына Эдуарда. То есть наследника не было, не было, а вот он теперь наконец и есть. То есть у ланкастерской ветки появился наследник. А это был на самом деле повод для того, чтобы разгорелась война. Потому что неудачный брак с французской принцессой, потеря французских владений, которая сразу включила все те экономически неблагоприятные причины, о которых мы говорили в самом первом ролике, и очень сильно нетвердый престол с наличием некоронованного наследника и сошедшего с ума короля. И ненавистной бабы Марго, которая раздражала вообще всех, кого только могла раздражать, кроме непосредственных своих сторонников. Вот это был пролог. Два года Англия будет балансировать на грани гражданской войны, а потом за эту грань перешагнет. Но об этом мы уже в следующий раз поговорим, говоря о первой настоящей войне роз. Пока было только небольшое предисловие.
О, накручено, ёлы-палы. Не зря Мартын оттуда черпал. Но, осмелюсь заметить, черпал слабже.
Слабже, слабже.
Реалии всегда ужаснее, чем любая выдумка. Ох! Ох! И это ж цивилизованная страна.
Да, заметьте, заметьте, страна не просто цивилизованная. Вот ты просто вот посмотришь одновременно. Вот я сейчас в Эрмитаже был очередной раз на Ночь музеев. Так получилось. Мы сразу после презентации книжки Виктории Янтуриной сразу бросились в Эрмитаж. Благо рядом. На Дворцовой же презентовали.
И там.
А идешь, идешь, вот там временная выставка, или не временная, может, постоянную экспозицию сделали, наши иконописи. И тут же рядом древнерусское искусство, археология. Там буквально вот две галереи рядышком. Проходишь по ним. Не, ну, сразу видно, предки были молодцы. Правда, жили очень небогато. Просто исключительно небогато. Живопись наша 15 века. Ну, колористика впечатляет. Композиции нет. И там просто нету композиции. Центральные фигуры. Вот так глаза в тебя смотрят. И все. Ну, и тут же раз-раз, и заходишь ты в Романовскую галерею, западноевропейское искусство, искусство Фландрии, вот в то же самое время, в 15 веке, ну, там просто видно, что благосостояние, мягко говоря, вообще другое.
Несопоставимое.
Их просто вот невозможно даже рядом поставить, никак. Это другая планета, но на этой другой планете творились вещи настолько гнусные и гадкие, что мы, в общем... ничем выдающимся, в смысле гнусностей, не выделяемся на общем фоне вообще.
Ну, это как преподносить. Мы же знаем, да, как преподносить. Тут все красиво и благообразно, а вы все в говне, блин. И сами вы говно.
Да.
Это нам знакомо с конца 80-х, или даже, я бы сказал,
пораньше,
середины.
Может быть,
да. Да. Круто, круто. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Ждем продолжения.
О.
На сегодня все.